Мир вам, дорогие сестры, дорогие братья. Три евангелиста пишут о событиях преображения. Я предлагаю, чтобы не повторяться, прочитать это из Евангелия от Марка. От Марка, 9 глава. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую, особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илья с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При этом Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илье». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И появилось облако, осеняющее их, и из облака раздался голос: «Это сын мой возлюбленный, его слушайся». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Присаживайтесь, дорогие. Писание можно читать, исследовать под разными углами зрения и в соответствии с этим находить духовную пищу. Мне сегодня хотелось бы предложить всем посмотреть на этот текст вот с какой точки зрения. Тему обозначаю так: ученичество на фаворе. Ну, гора Преображения – это гора в Израиле, гора Тавор, Фавор – это то место, где в свое время жила, там рядом у подножия, Девора, знаменитая пророчица, одна из судей израильских. Гора господствует над местностью. И вот Иисус, находясь в этой части Израиля, куда бы мог уйти, чтобы помолиться? Ну, вот туда, на эту гору. Что-то очень похожее на то, что у нас в районе Кавминвод. Какая-нибудь вот такая гора Машук или Пештау, или что-нибудь еще в таком же духе. И он взял с собой троих учеников. Сегодня Иосиф Григорьевич очень хорошо нам объяснил значение преображения с точки зрения служения Иисуса. А мне хотелось бы посмотреть на эти события по-другому, с точки зрения его работы, его воспитания апостолов. Вообще у Иисуса на земле несколько задач было, важных духовных задач. Одна из задач была принесение себя в жертву за род человеческий. Вторая задача была оповещение Израиля, Израиля, который подошел к определенной критической точке своего духовного развития, и вот надо было этот народ научить, подготовить к новому этапу духовного развития. Ну и третья задача была заложить основание будущей церкви. И вот мы, когда рассуждаем о событиях, проходивших на горе Преображения, горе Фавор, здесь можно кое-что взять для себя с точки зрения воспитания учеников. Во-первых, Иисус берет троих. Это те люди, которые стали для команды апостолов лидерами. Петр, как вы знаете, возглавил первое членское собрание после вознесения Господа Иисуса Христа. Они вместе с Иоанном ходили, проповедовали в Иерусалиме после Дня Пятидесятницы. Иаков тоже был очень важным, знаменитым человеком. Правда, раньше всех умер, был казнен Иродом, один из первых мучеников церкви. И не мог туда Иисус взять всех, их слишком много. Даже эти любили поспать, как мы читали в Евангелии от Луки. Иисус пошел молиться, а братья тут же были отягчены сном. Ну, друзья мои, молитва – тяжелое дело, и понятно, раз Иисус позвал, надо с Ним быть. Но дело то же, что Он делает, очень трудно, да и не очень понятно. Потому что молитва – это не просто пересказ каких-то текстов. Это такое упрощенное представление о молитве. В нашем евангельском братстве мы исповедуем другой принцип. Молитва – это должен быть разговор с Богом о актуальном, о том, что важно сегодня для нас. Но у них, видимо, такого актуального не нашлось, поэтому они отдыхали. Иисус молился. Для Иисуса была актуальная тема. С ним беседует представитель пророков, представитель закона. И о его исходе они говорили. Значит, что-то слышали все-таки апостолы сквозь сон об исходе. Там говорят о исходе его в Иерусалим, на его страдания. Но все-таки они спят. И когда пробуждаются, то находятся в состоянии неадекватном. И говорит евангелист, не знал он, что сказать, Петр, когда говорит: «Хорошо нам, сделаем здесь три шалаша, три кущи, тебе, Моисею, Илье». Ну, наверное, ничего ему в голову не пришло, как там шалаш сделать. Отношение к исходу Господа в Иерусалим это не имело, к их служению как апостолов это не имело отношения никакого. Но надо же было что-то сказать. Знаете, надо вспомнить, что все это произошло вскоре после того, как Петр исповедал Иисуса Мессией, Христом. «А вы за кого меня почитаете? Ты Христос, Сын Бога живого. Не плоть и кровь тебе это открыли, Отец мой, сущий на небесах». Этот человек был особый, он Бога искал, Бог ему говорил, Бог через него говорил, но человек это был человек все-таки, и поэтому даже пребывание на горе Фавор никак не уберегло его от того, чтобы потом Иисусу советы давать: «Господи, да не будет этого с тобою, отойди от меня, сатана», Иисус скажет ему. Перед нами живой человек, которого Иисус воспитывает, Иисус делает из него служителя Нового Завета. Ну, а два дорогих брата, Иоанн и Иаков, они тоже потрясающие люди, они оставили свой рыбный промысел, оставили обеспеченную регулярную жизнь, пошли за Иисусом, оставили все. Однако потом маму свою отправили к Иисусу поговорить, как бы там насчет министром правой и левой руки стать. Знаете, за всем за этим встает интересный вопрос. Человек и Бог. Человек и Бог. Господь приготовил нас, готовит нас к вечной жизни, к общению с Собою. Господь учит нас поступать так, как Он поступал здесь на земле, как Он вообще поступает. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», – сказал Иисус. Но люди проходят путь восхождения, и путь восхождения очень непростой. «Царствие Божие усилием берется», – говорит евангелист Лука. Вот давайте сейчас посмотрим некоторые этапы, как люди вплоть до нашего сегодняшнего дня делают свой выбор в сторону Бога или против Него. Почему я на это хочу обратить внимание? Потому что для меня очень важно сегодня сделать какой-то практический урок из этой истории, взять для себя. Бог творит человека свободным, помещает его в лучшее место, говорит «хорошо весьма», и человеку не хватает равенства с Богом. Вы будете как боги. На это его искушает дьявол. И падает и Ева, и Адам. Мы сотворены по образу и подобию Божьему, и поэтому для нас осуществление божественного в себе интуитивно очень необходимо. Мы хотим быть богами, мы тянемся к этому, мы об этом беспокоимся. Весь вопрос, как это сделать. И вот путь Адама и Евы, первый шаг в том, что мы будем хотя бы просто равными ему в его раю. Бог на это оказался не согласен, сказал, будьте, пожалуйста, но только без рая. И начинается восхождение к Богу. И восхождение к Богу в лице Каина и Авеля происходит интересным образом. Один ищет Бога, второй ищет Божьего. И когда Бог не удовлетворяет ожидания Каина, сердце его наполняется ненавистью. Его Бог обидел, и виновен этот брат, и он этого брата убивает. Суть отношений с Богом состоит в том, что нам нужен Бог людям, которые хотят быть Богом, им нужен Бог, который будет им помогать, который им будет всегда поддерживать их. И Богом же можно управлять, принеси ему правильную жертву, и он тебе все сделает. Молитва и жертвоприношение в этом смысле становятся инструментом управления Богом. Знаете, с тех древних пор человечество в лице многих-многих тысяч, десятков, сотен тысяч людей идет по этому пути. Эти люди не отрицают существование Бога. Но их Бог очень сильно уязвляет и обижает, если получается не так, как они его попросили. Им нужен-то не Бог, а Божье. И иметь такого мощного помощника, как Творец мира, правда важно, правда очень хорошо. История развивается, и потом даже такой удивительный праведник, как Ной, выйдя из ковчега, проявив полное доверие Богу, ходив пред Ним, делает какой-то странный шаг. Он считает, что вполне можно проблему выпивки решить без Бога. Но если есть виноград, если появилось вино, его надо пить, а если я при этом опьянею, ну и ладно, ну и что такого? Только результат интересный рождается. Он проклинает внука. Сына нельзя, потому что Бог благословил. Но лукавое человеческое сердце извращается, и он все-таки найдет, кого проклясть. Друзья мои, вот это трагедия восхождения человечества к Богу, она потрясающие примеры дает. Нам кажется, что нам сейчас трудно. Друзья, мы просто проходим все то, что пройдено уже многими до нас. И вот Вавилонская башня, и люди там говорят, объединимся, построим башню, вместе мы сильны, построим ее, чтобы не рассеяться. Не смущайтесь, именно так написано в еврейском тексте, построим башню, чтобы не рассеяться. Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке. Мы можем решать на земле наши проблемы без Бога. Но зачем по каждому случаю к Нему обращаться? Мы, человек, это звучит гордо, он мера всех вещей. И получается, что даже папа Авраама – человек многобожец. Нашелся Мелхиседек, да вот и все. Смотрите, оказывается, покориться Богу, признать Его своим владыкой, жить в мире, которым управляет Он по Его законам, для человека это сверхъестественно. На русских свадьбах жених и невеста борются за то, кто первый сядет на платье. Невеста должна его под себя брать, а жених должен на него сесть, потому что от этого будет зависеть, кто в доме будет хозяин. Интересный обычай. И так вот все оно идет, и идет, и идет. И постепенно, ко времени Господа Иисуса Христа, прекрасный храм стоит. Правда, построил его злодей того времени, Ирод. А храм прекрасный. Путь к истине должен быть истинным. Помните, Бог не разрешил Давиду построить храм, потому что он много крови пролил. А этот купался в крови. Зато чудо света получилось. Стоит прекрасный храм, рядом с храмом ипподром. Сходил в храм, потом пошел, поиграл на тотализаторе. Еврей, да, еврей. И Христос говорит, сколько раз я вас хотел собрать, как птица птенцов, вы не захотели. Вот эти люди, религию, великолепное откровение Божие, данное через Моисея, употребили себе как инструмент, чтобы манипулировать Богом. Они дают десятину, саниса, тмина, мяты. Они дают обещание, что они могут служить Богу, правда, не могут, и поэтому лицемерить начинают, молясь на каждом углу. И вот в этих условиях Бог избирает особых людей. Он избирает их, обеспечив особым вмешательством в мир. Он приходит и преодолевает между человеком и Богом преграду греха. И всякая покаявшаяся, и всякая надеющаяся на Господа душа, верующая в эту жертву, которую принесет Иисус, она может жить, она может побеждать, и она силой Божией может побеждать вот эту лже-божественность в себе. Вообще, это потрясающий момент, что в это время ожидали посредника от Бога, Мессию, а Христос говорит, что это лже-мессия или по-гречески антихрист. И этот лже-мессия, антихрист, воплотил в себе человеческие ожидания относительно Бога на земле. Он властвует. У людей начертание, ни купить, ни продать не могут. Вся система работает. На земле все по мановению руки действует. И наверху человека Бог. А те, кто под ним, они не против. Они не против, потому что такой Бог будет делать то, что хочет человек. И апостол Иоанн в первом послании, во второй главе говорит, что много антихристов появилось. Знаете, кто такие антихристы? Это наследники Иуды. Это бывшие христиане, которые пришли, послушали, вкусили Евангелие и потом поняли – не то! Нам такой Бог не нужен. Нам нужен Бог в кармане. И вот, когда апостолы оказываются на горе, они еще бестолковые. У них горячее сердце. Господь знает, выбрал их в ученики, отправляет их на служение. Они ходят, благовествуют там, куда Он придет. Но они еще очень отягчены своими человеческими представлениями о себе, о Боге, о Царстве Божьем. Я уже приводил эти примеры. И тогда Отец с неба говорит: «Его слушайте». А вот это в самый корень человеческой болезни. Когда наши дети, дети верующих родителей, приходят к моменту, когда хотят покаяться, примириться с Богом, для них самой большой проблемой является сойти с трона и теперь слушаться только Бога. Не так ли? Все наши обычаи они знают. Библейские истории знают, учились в воскресной школе. Рассказать все могут. Но не хуже, чем студенты журфака МГУ. Хотя иногда студенты лучше знают. Вот. Но проблема-то в другом. Кого слушать будем? Себя или Иисуса? И вот трагедия разворачивается на наших глазах. Всемирная Церковь Божия в разных ветвях, неважно, в православной, католической, протестантской, она внутри себя все время имеет испытания. Испытания от Бога и искушения от похоти своей. Потому что всякий искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. То ли мы будем жить сейчас и строить нашу жизнь, отношения, слова, мысли, то, для чего будем работать, то, для чего будем рождать и воспитывать детей, то, что будем делать в церкви, то ли это мы будем делать так, как Он говорит, то ли Он будет нам помогать делать то, что мы хотим. Наш великий писатель Фёдор Михайлович Достоевский в этой истории о великом инквизиторе упрекает Христа и говорит: инквизитор, ну, ты отдай нам твое дело в руки. Мы же намного быстрее твое царство построим. У нас есть отработанные технологии. Они рядами будут ходить. Они все будут делать то, что нужно. Помните, говорил дьявол Иисусу на горе искушения: поклонись, все царства мира отдам тебе. Отдал бы. Но поклон дьяволу – это означает послушание не Богу в его пути добра, любви, а это поклон сатане, сатанизму в том плане, что я творение, сам буду хозяином моей жизни, и Бог будет мне помогать. И удивительно, Церковь сегодня вполне волнует то, какой она авторитет имеет в обществе, политический авторитет. Церковь очень волнует красота ее храмов, искусства и богослужения. Но я ведь не тот человек, который отказывается от всего этого. Нам Бог дал прекрасный мир, рай дал. Ничего лучше рая пока что никто не придумал. Но и в раю главная эта проблема – вы будете как боги. И вот это служение человека самому себе доводит до таких страшных вещей, что сегодня апостол Павел, наверное, просто бы в ужасе бежал, когда он слышал бы, что сегодня есть христианские служители, епископы и прочие из ЛГБТ-сообщества. А люди говорят: да нет, это наша любовь к ним такая. Какая любовь? Любовь по Писанию – это любовь по заповедям Божьим. Не всякая любовь. Я уже как-то приводил этот пример. У Стейпа Клайва Льюиса есть такое произведение, называется «Записки Баламута. Переписка старого и молодого беса». И старый бес молодому пишет: «Милый мой Гнусик, как я тебя люблю, с каким бы удовольствием я тебя сожрал». Человек, который хочет быть Богом, он даже тогда, когда любит, он хочет воспользоваться. Бог другой. Он обнищал ради нас. И вот таких людей он ищет себе. Да, друзья мои, Евангелие – вещь очень непростая. Да, Евангелие – это вещь непростая не в смысле понимания этого богословия. Евангелие – вещь непростая в том, что нужно, будучи призванным Иисусом, научиться слушаться Бога. Друзья мои, о чем хочется плакать сегодня? Хочется плакать, как в день хлебопреломления, сегодня о том, что мы нередко перестали бороться с характером. Говорят, у нас порода такая. У нас, знаете, все люди были гордые в роду, все были независимы, самостоятельны. И вообще я вам дам для того, чтобы воспитывать ваше терпение. Слышали, нет? А я слышал. Вы понимаете, почему-то мы считаем, что вот это все устарело. И достаточно просто ходить на разборы, просто читать Евангелие. Друзья мои, а вот на улице рядом сегодня, а в этом обществе рядом, тон задает человек, который сидит на троне. Человечество, которое сидит на троне, это не президент и не царь и никто другой. Это люди вокруг такие. И вот нам сегодня приходится отстаивать каждую каплю, сантиметр территории. Наши дети смотрят сегодня мультики, которые переполнены насилием, переполнены каким-то злом, и в них это затаскивается. А нам, как нам? Они же делают выбор свой. А нам бы нужно давать им пример добра, любви, поддерживать, чтобы они все время чувствовали, что есть другая жизнь, а это пустышка. Друзья мои, поэтому вызов Антихриста и антихристов сегодня действует. И вот в книге Откровения там великолепные слова при всем этом ужасе сказан. 14 глава. 12 стих. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Да, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Мы читаем эти слова на кладбище. А их надо читать, пока мы еще только институт заканчиваем или женимся, или идем на работу. «Кто идет за мной и не берет креста, не может быть моим учеником». Это борьба за господство. То ли Бог, то ли человек продолжается. Дьявол готов убивать миллионы людей, только бы добиться своего, только бы обольстить новых и новых, и чтобы вот так вот в какой-то человеческой суете, Господи, давай сделаем три шалаша. Петр, Андрей, Иоанн, здесь сын мой возлюбленный, его слушайте. Аминь.
Помолимся.